Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и выпускники факультета психологии Российского православного университета апостола Иоанна Богослова, Павел Ефимов, Анастасия Хромова, Екатерина Косова и Алексей Костенков. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить, как мне кажется, животрепещущую для всех нас тему – это страх и тревожность. И давайте начнем с определения того, что же такое страх и почему человек боится.
Добрый день, уважаемые слушатели. Я очень рад опять быть на этой прекрасной радиостанции. Надеюсь, что наш разговор сегодня будет полезным и поможет какой-то роли психообразования отчасти, потому что чем больше мы все знаем о психологии, о практической ее части, тем нам легче живется просто. Есть разные точки зрения на то, что такое страх. Я, наверное, приведу сейчас такое базовое понятие страха в психодинамической психологии. Страх – это базовый аффект, это выражение отношения между объектами. То есть это, по сути, характеристика того, как мы относимся к внешней среде, к какому-то конкретному объекту внешней среды, даже если он не очень специфичен. И потом, когда по мере нашего развития, как мы относимся к интернализованному объекту внутри. То есть страх может быть состоянием, он может быть эмоцией. Эмоция – это когнитизированный аффект, то есть он, это аффект, который нами осознается. И он может быть и симптомом. То есть на аффекты и на эмоции накладывается очень много потом смыслов в психологии в разных ее направлениях. Ну, наверное, вот это понятие, которое я сейчас попробовал привести, оно, ну, на самом деле может разделяться многими модальностями, многими подходами.
Настя, как ты думаешь, страх и тревожность – это одно и то же или нет?
Добрый день, дорогие радиослушатели. Страх и тревожность для меня – это разное, потому что тревога – это то, что мы испытываем когда мы предсказываем наше будущее, да, когда мы думаем о том, что может случиться завтра, через 5 минут.
Наверное, лучше сказать, не предсказываем, а пытаемся предсказать.
Да, то есть мы пытаемся предсказать, наш мозг делает предположение о том, что будет. И в связи с этим у некоторых людей из-за их опыта или по ряду других причин может рождаться тревога. Страх – это все-таки то, что мы испытываем в моменте, когда непосредственно что-то с нами происходит, и наше тело дает определенную реакцию.
Физиологическую.
Да, это потливость, учащение сердцебиения.
Катя, вот скажи, пожалуйста, ты тревожный человек?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, про себя могу сказать, что я тревожный человек. И хотела бы вот развести понятия такие, как страх, тревога и тревожность. Страх – это опредмеченная тревога. Тревога – это такое состояние больше неопределенное. Страх – это когда мы боимся уже чего-то конкретного. Тревожность же является чертой характера. Вот, то есть человек сам по себе может быть тревожный, но в данный какой-то момент он не испытывает тревоги и страха, соответственно.
То есть тревожный человек может не всегда тревожиться?
Может не всегда тревожиться, да. Тревожный человек, он более тонкий, чувствительный, сентиментальный, то есть вот такие вот черты характера выражает тревожность. Вот. Лишь бы она не была в каком-то, ну вот, в высоком аспекте.
Алексей, ты ведь тонкий человек и наверняка тоже тревожный, как и Катя.
Здравствуйте, дорогие слушатели радио Радонеж. Очень рад быть опять в эфире. Мне хотелось бы все-таки больше про тревожность поговорить, чем про страх, потому что страх, как сказал Павел, это такой серьезный аффект взрывного характера такого. Поэтому, ну, это все-таки ближе к экстремальным ситуациям происходит, а тревога, она живет с нами постоянно.
А разве тревожный человек не испытывает страх?
Да, конечно, испытывает. Тут дело в том, что вот по последним исследованиям говорят то, что часть людей вообще не переживают тревогу, то есть 18% примерно, ну, фактически не испытывают ее, а другие 18% испытывают ее практически постоянно.
У меня такое ощущение, что все 68, а не 18.
Ну, это объясняется тяжелым эмоциональным состоянием нашего общества, если можно так выразиться. Дело еще в темпе нашей жизни, и опять же, дело в том, что вот эти вот последние достижения научно-технического прогресса, которые дали нам такое прекрасное изобретение, как телефон, вот, все это тоже влияет на наше психоэмоциональное состояние, в том числе на тревожность. Чтобы развернуть эту мысль, нужно будет нам немножко углубиться в эту тему. Мне кажется, это лучше сделать позднее.
Я хотела бы сказать по поводу того, что кто-то испытывает или не испытывает тревогу. Но я думаю, что тревогу испытывают практически все, потому что это реакция мозга на наше будущее. Он мобилизируется, он старается предсказать, подготовиться, подготовить нас к событиям, которые будут завтра. И то, что сейчас у нас очень высокий уровень неопределенности в жизни, в обществе, в нашей стране, соответственно, рождает тревогу у большого количества людей, потому что мозг пытается хотя бы что-то спрогнозировать, получить какую-то информацию и предотвратить какие-то негативные последствия события завтрашнего дня.
Насчет неопределенности ты очень верно заметила. Мне кажется, это то, о чем многие люди старшего поколения скучают, когда говорят о том, что в Советском Союзе была уверенность в завтрашнем дне. Сейчас, конечно, такой уверенности маловато у нас, да? Но получается, что причиной тревоги является наш мозг, так что ли?
Ну, в большей степени да, потому что мозг – это машина для предсказаний, и, соответственно, весь предыдущий опыт он учитывает и старается предсказать возможные варианты развития событий, поскольку сейчас у нас очень много травматичного опыта, это и ковид, и спецоперация, да, естественно, мозг это анализирует, он это знает, он это запомнил, и он предсказывает, что завтра может случиться что-то, от чего нужно обезопасить своего хозяина, то бишь нас.
Тревога – это тоже, на самом деле, вот как некоторые психологи говорят, в метапсихологии, это тоже базовый эффект. И она тоже возникает и характеризует наши объектные отношения, ну, то есть наши внутренние отношения с образами тех значимых объектов, ну, лиц, на самом деле, родителей, в первую очередь, с которыми мы выросли. И поэтому я соглашусь, что есть тревога, которую мы можем переживать, либо не переживать, которая является свойством и как признаком того, что мозг работает, ну, да, что наша нервная система работает, психика работает. Но есть тревога как эффект, как эмоция, которая у нас внутри живет и которая тоже характеризует вот нашу психику. И она может на самом деле ощущаться либо не ощущаться сознанием, но она всегда с нами есть.
А вот эта тревога, которая всегда с нами, все присутствующие ее ощущают или кто-то нет? Ты, Паша, ощущаешь тревогу, она всегда с тобой?
Я абсолютно точно могу сказать, что так как я живой человек, то я, ну, надеюсь, что я психически здоровый человек, то я ощущаю тревогу, и слава богу, что я ощущаю.
Да, конечно, я ощущаю тревогу, она вообще присуща мне, тревожность, но в данный момент тревога невысокого уровня.
При виде нас тревога отступила, да?
Да, вы очень у вас голоса спокойные и тревогу принижают.
Ну, я не думаю, что любой человек испытывает в любой момент времени тревогу, потому что есть какие-то моменты, когда человек расслабляется, и тогда он тревогу не испытывает. И также я хотела бы заметить, что есть люди с низким уровнем эмпатии, так сказать, психопатии определенные, они испытывают эту тревогу в меньшей степени, чем обычный человек.
Когда человек расслабляется, он не испытывает тревогу, но она все равно живет в нем бессознательно, она никуда не делась, просто он ее в это время не ощущает, так?
Да, он ее не ощущает так сильно физически, но какой-то процент тревоги, я соглашусь здесь с Павлом, присутствует.
Тревога – это все-таки эволюционный механизм выживания, и для животного царства не свойственно испытывать тревогу постоянно. То есть для животного хорошо, вот, допустим, оно пасется где-то, и если видит опасность, если видит хищник идет, то, конечно, оно должно тревожиться и принять некоторые меры, чтобы не быть съеденным. Вот. Но для человека испытывать тревогу постоянно – это совершенно другая ситуация. Это, с одной стороны, естественно, с другой стороны, это травматично. И вот в этом проблема.
Да, согласен. Что касается эволюции, я слышал такую очень интересную версию. Ведь мы здесь собравшиеся и слушающие нас потомки тех, кто выжил тысячи лет назад. Выжил, оставил потомство, и таким образом родились мы. Те, кто не тревожился, были съедены. Выходя из пещеры, они вовремя не посмотрели по сторонам, и какой-нибудь хищник саблезубый их скушал. Такой человек не оставил потомства. То есть получается, что благодаря тревоге сохранился наш вид. И сейчас нам тревожиться нечему, потому что рядом с нашими домами не ходят плотоядные хищники. Но эволюционное приобретение, которое помогло выжить нашим предкам, оно осталось. И выходит так, что мы не можем не тревожиться, в принципе, да?
Ну, я соглашусь, да, с этой версией теории, что выжили те, кто тревожились, но на сегодняшний день тревогу вызывают абсолютно другие стимулы. Да, у нас нет проблемы с тем, что нас может съесть саблезубый тигр, но у нас есть проблема, ну, во-первых, в том, что есть автомобильное движение, да, в том, что мы должны планировать завтра. Какие-то социальные коммуникации вызывают у нас тревогу, потому что от этого тоже зависит наше выживание. Если человек не будет с обществом, и на сегодняшний день ему все равно так же сложно выжить. И плюс он не получит каких-то бонусов, он не сможет выстроить безопасную связь, продолжить свое потомство, и это тоже вызывает тревогу.
Я бы разделил все-таки тревогу как эволюционный механизм и тревогу, которую испытывает обычный человек сейчас, современный человек испытывает. Ну, давайте поговорим все-таки о том, что испытывает современный человек, а не эволюционных механизмах.
То есть ты хочешь сказать, что у этой тревоги разные источники? Есть эволюционная тревога, а есть приобретенная?
Ну, вот как сказала Анастасия, то, что современный человек может без опаски выходить на улицу и не опасаться того, что он будет съеден. Как мне кажется, важнее поговорить о том, что тревога, именно та тревога, которую мы испытываем постоянно, не все, но часть из нас, кто испытывает ее постоянно, она достаточно травматична для нас. Она вредит нашему здоровью, вредит нашему психическому состоянию. Вот мне бы хотелось поговорить в первую очередь об этом.
Такую тревогу, о которой говорит Алексей, можно назвать невротической, то есть когда она деструктивная, с ней нужно работать.
Как иллюстрацию к словам Екатерины и Алексея хочу прочитать одно сообщение, которое сегодня напечатали в некоторых телеграм-каналах. Москвичку уволили из-за обсессивно-компульсивного расстройства, ОКР. Она часами не могла выйти из дома из-за навязчивых ритуалов, поэтому потеряла работу. Сначала ее одолевали привычные страхи. По утрам она проверяла, выключила ли утюг, закрыла ли воду в кране. На все уходило около 15 минут. Со временем ритуалов стало больше, и москвичка стала тратить на них около 3 часов. Из-за постоянных опозданий, рассеянности от недосыпов и тревожности девушку уволили с работы. Только после этого она решила обратиться с проблемой к специалисту. Психотерапевт уже назначил ей медикаментозное лечение. Наверное, все-таки психиатр, не психотерапевт. Но не суть. Этой девушке, конечно, надо посочувствовать. И то, до чего она дошла, к счастью, до этого доходят немногие люди. Но я думаю, что если со своей тревогой не бороться, то нас практически каждого ждет медикаментозное лечение.
Ну, конкретно про этот кейс я бы сказал, что тут довольно стандартная история с генерализацией симптома. То есть у нашего мозга вот есть такая способность, и она эволюционно обусловлена, обобщать. То есть в данном случае это, видимо, то, что произошло вот с этой девушкой, дай бог ей здоровья. Какой-то травматичный случай, который у нее бессознательно запечатлен был. И у нее это связалось внутри с неким ритуалом. А потом мозг распространяет вот этот негативный сценарий на все более новые обстоятельства в жизни. И вот так она, у нее развилось это заболевание от 15 минут до 3 часов. Вот. Но я бы тут что предложил бы сделать? Я предложил бы разделить несколько вещей. Первое – это тревога как эффект. Второе – это стресс, который тревога вызывает, и травма, которую он может вызвать, если стресс слишком большой, как реакция нашего тела. А третье – это стремление и эффект реализации нашего принципа тестирования реальности, который является неотъемлемой функцией психики, которую нам необходим для того, чтобы внешнее от внутреннего отличать. То есть тестирование реальности – то, что нам необходимо. И вот некоторые считают в современной психологии, что любопытство, вот интерес, он неотъемлемая часть нашей психики тоже. И он непосредственным образом связан и с тревожностью, и с тестированием принципа реальности, потому что нам всегда должны понять, где мы находимся, и это нормально.
Катя, а как у тебя происходит выход из дома? Часто ли ты проверяешь, выключен ли утюг, не зажжен ли газ, выключен ли свет, не капает ли вода? Сколько ты тратишь времени на выход из дома вот из-за таких вещей?
Слава богу, минимально на такие вещи я трачу времени, но да, конечно, проверяю. Но если мы говорим о людях, которые вот не могут выйти из дома благодаря вот таким действиям, конечно, это тревожное расстройство, невротическое расстройство. Вот. Это уже о болезни идет речь.
Но ведь грань между тревогой как еще не болезнью и тревогой как болезнью, она очень зыбкая. Когда начинается тревога как болезнь, когда начинается уже психическое расстройство?
Психическое расстройство начинается тогда, когда все больше критериев соответствует данному расстройству, такому, как вот в примере ОКР, например. Что можно сказать об этой девушке? Но здесь я хотела бы заметить, что все люди склонны, у которых одолевает тревога, у которых есть обсессивно-компульсивное расстройство. Это в первую очередь проблема с тем, чтобы выдерживать эту неопределенность. Наш мозг, он пытается всеми способами как-то проконтролировать то, что будет завтра, и вот ритуалы – это один из них, да, то есть у человека есть тревога, он путем ассоциации связал с тем, что с определенным ритуалом тревога снижается, соответственно, это как научение, он начинает повторять эти ритуалы, и потом становится заложником этих ритуалов. Отчасти вот эту неопределенность, способом выдержать эту неопределенность, есть вера в Бога, потому что когда мы со смирением принимаем то, что есть, когда мы доверяем Господу, конечно, выдерживать эту неопределенность становится проще и легче. Но если говорить о том, что человек уже попал в такую ситуацию, когда он не может выйти из дома, когда количество этих ритуалов уже достигает 3 часов в день, то здесь, конечно, нужна помощь психолога, психиатра, потому что это поведение можно убрать таким способом, как столкновение с этой тревогой, да, то есть мы все меньше и меньше делаем то, что эту тревогу снижает у человека, он сталкивается с этой тревогой и научается, что он способен это выдержать, что у него хватает на это ресурсов, что он может вытерпеть такой уровень фрустрации, да, давления, и мы его как бы обучаем заново жить эту жизнь и тому, что он может эту тревогу терпеть. Человек тогда может избавиться от этого симптома, уже дальше, да, как вера может помочь ему в дальнейшем развивать этот навык, выдерживать неопределенность.
Пойти на кухню, посмотреть, выключен ли газ, это ритуал?
Да, это ритуал. К ритуалам склонны все млекопитающие, не только. Даже был такой опыт, когда голубей в клетке кормили в разные промежутки времени. И вот те голуби, которые делали какое-то движение головой, например, когда им давали пищу, они это запоминали и старались это движение повторить, потому что таким образом их мозг пытался вызвать вот этот вот прием пищи, чтобы их еще раз покормили, чтобы животному дали еще раз еды. Поэтому да, это биологически обусловлено то, что мы стараемся какими-то ритуалами снизить тревогу или предсказать будущее, да, вот, допустим, человек уходит на улицу, ему страшно, что там будет с ним, и он, допустим, вернулся домой, тревога повысилась еще больше, потому что он знает о такой примете, как посмотреть в зеркало, да, перед тем, как он выходит из дома. И он, соответственно, это повторяет для того, чтобы снизить эту тревогу.
Ну, это больше похоже на ритуал, посмотреть в зеркало, потому что пойти на кухню проверить газ, мне кажется, это разумное решение, если ты не помнишь, выключил ты его или нет. Это вряд ли ритуал, или все-таки ритуал?
Если этот человек делает один раз, то это можно вывести в рамках нормы, да, но если этот человек повторяет 10, 2 и даже там 3 раза, это уже не есть норма.
А почему повторяет? Он просто забывает, горит ли газ или нет? В чем причина повторения одного и того же?
Он испытывает тревогу, он несколько раз уже заметил, мозг его заметил то, что если он вернется и повторит, и проверит, то тревога снизится. Соответственно, мозг это запомнил и стимулирует у человека к тому, чтобы повторить этот ритуал, и тревоги стало меньше. И он становится заложником этого замкнутого круга.
То есть единственный путь выйти из, разорвать этот круг, просто заставить себя не ходить, проверять, горит ли газ второй или третий раз.
Да, абсолютно верно, это так, но иногда человек не может себя составить самостоятельно, ему нужна поддержка в виде терапевта, который ему поможет преодолеть то, что у него будет высокая тревога, потому что человек, конечно, будет пытаться избегать этой тревоги, и вот, собственно, задача терапевта в том, чтобы помочь ему это выдержать, объяснить, что это нормально, что тревога будет повышаться, что это просто нужно перетерпеть, и этот симптом в конечном итоге пройдет.
Опытные психологи говорят, вот если возвращаться к кейсу девушки, которая довела свои ритуалы до 3 часов, вот если брать утюг, то нужно просто перед выходом из дома поцеловать штекер утюга, и все будет хорошо, ритуал сократится значительно.
Как вы думаете, почему? Что за эффект происходит во время целования штекера?
Ну, а если серьезно, вот мне бы хотелось услышать от коллег, от уважаемых психологов, а откуда берется тревога? Ведь не все люди тревожные. Мы, конечно, пришли к выводу, что большинство из нас испытывают тревогу, но у кого-то это просто, вот, как сказала Екатерина, в виде невроза, а кто-то живет спокойно, иногда он тревожится, но это настолько редко, что не мешает ему жить. Каковы причины, то, что вот одни испытывают тревогу, а другие практически не испытывают?
Кто-то испытывает, а кто-то не испытывает тревогу. Причина в прошлом опыте, потому что есть люди, которые с очень травматичным опытом, и, естественно, они испытывают тревогу в большей степени, чем те люди, которые такого опыта не имели. Поэтому данная вот история с этой девушкой может говорить о том, что у нее было тяжелое детство, были травматичные события в прошлом, и, соответственно, она больше склонна к тревоге и к образованию такого расстройства, как обсессивно-компульсивное расстройство.
Тревога есть у нас всех, она у нас в вытесненном состоянии, либо в переживаемом нами сознательно. И тут, да, вопрос в травматичном опыте и в контексте, в котором мы находимся сейчас, насколько он связан с тем прошлым травматичным опытом, либо нет. Наверное, так.
Тревога может быть вызвана реакцией на стресс. То есть человек даже сам не может не понимать, почему он делает все эти действия, почему он проверяет. То есть это такое замаскированное что-то для него, и психолог тогда может помочь разобраться в истинных причинах, что скрывается вот за этой тревогой.
Вот все-таки хотелось бы обратить внимание на то, что с детства, с рождения ребенка видно, тревожный ребенок или нет. Поэтому вот Павел, наверное, со мной согласится, то, что все наши состояния тревожности или состояния способности преодолевать эту тревожность, они идут из детства. Поэтому, вот как мне кажется, в основном, как происходит то, что человек рождается тревожным или нет, здесь несколько факторов. Один из них – это, собственно, наши родители. От них мы получаем значительную часть наших генов. Точнее, все гены мы от них получаем, но вот в плане тревожности там вот какие-то исследования недавно проходили, и
порядка 50% вот этой тревожности мы получаем от своих родителей. То есть, если родители у нас тревожные, то с большой вероятностью, ну, с вероятностью 50%, то что мы будем предрасположены тоже быть тревожными людьми.
А может быть, дело не в генах, а в поведении родителей?
И это, несомненно, тоже. Потому что если мамочка у нас тревожная, соответственно, когда ребенок находится в утробе, он будет точно так же получать кортизол, который у него вырабатывается во время тревоги, и точно так же его организм будет насыщаться этим кортизолом, он будет тревожным ребенком, скорее всего, родиться. Опять же, во время кормления грудного, также, если мамочка тревожится, то ребенок будет с молоком матери получать этот кортизол, и тоже он будет на него воздействовать, то есть его нервная система будет терпеть некую нагрузку от этого повышенного кортизола. Вот, и все это вот, и все эти вот факторы, идущие из детства, они приводят к тому, что часть людей у нас тревожные, а часть людей у нас совершенно не тревожные.
Я вот единственное, что хотел бы отметить, я не был бы столь оптимистичным по поводу экспозиционной терапии. Вот тут коллеги говорили про то, что надо столкнуть человека с его тревогой, отменив ему ритуалы. Это не так работает. То есть, есть там достаточно оптимистичные какие-то убеждения и широко разрекламированные модальности типа КПТ, которые как бы тренируя человека в условиях стресса, ему помогают. Но, во-первых, много также исследований и говорят о том, что потом очень быстро эта тревога возвращается, ритуалы возвращаются. Без достижения с помощью терапевта глубинных причин тревоги, которые часто лежат в детстве, которые часто лежат в травматичных отношениях и так далее, то есть в каких-то травмах. И вот без этого, без работы на глубоком уровне, переобучение, оно не такое эффективное. Я вот не уверен в том, что это не так работает немножко. И также интересный факт, что на самом деле наличие связи влияния генов на возникновение психических заболеваний сейчас достаточным образом обосновано для очень небольшого количества таких заболеваний. Я сейчас точную цифру не подскажу, и точное количество заболеваний, по-моему, для шизофрении такая связь прослеживается. А все остальное, большое количество психических заболеваний, расстройств, в том числе и ОКР, сейчас предполагается, что как раз-таки обусловлено окружением и родителями. То есть есть механизмы передачи психических расстройств по наследству, но не через гены, а через эпигенетические факторы. Это очень важно. То есть, таким образом, получается, что мы можем контролировать, во-первых, наше окружение, чтобы получать более здоровое, ну, чтобы улучшать психическое здоровье наших детей. А во-вторых, мы можем обращать внимание на причины и их соответствующим образом таргетировать и менять. И таким образом лечить причины травмы.
Многие мамочки склонны к гиперопеке. Это вот тоже впоследствии влияет таким образом, то, что ребенок становится тревожным. То есть ему не дают совершенно никакой самостоятельной, не разрешают ему никакой самостоятельной деятельности, не позволяют никак себя проявлять в этом мире, и поэтому ребенок, ну, становится скорее тревожным.
А зато он не садится в тюрьму.
Нет, почему? Это совершенно не связано, я думаю. Я думаю, то, что наоборот.
Он не связывается с дурной компанией, мама не отпускает его гулять после темноты на улицу, он сидит дома, и таким образом спасен мамой от криминальной деятельности.
Ну, можно, конечно, предположить, что так будет, но мне кажется, это совершенно не обязательно, и тревожный ребенок впоследствии может проявить свою тревожность совершенно неожиданным образом.
Но я здесь не соглашусь, потому что одной из причин употребления алкоголя, иногда даже наркотиков, является тревожность. Особенно тревожность в социализации, когда человек в компании переживает и тревожится, и для того, чтобы успокоиться, он выпивает алкоголь. Потом ряд людей склонны к зависимости больше. И, соответственно, мама вот этой гиперопекой, получается, создает ребенку тревогу, которая проявляется в межличностных отношениях. И потом человек злоупотребляет алкоголем и может стать зависимым человеком только из-за того, что вот ему нужен был какой-то допинг для того, чтобы просто жить эту жизнь.
Катя, вот твоя тревожность как-то отражается на твоих детях?
Сейчас, благодаря тому, что мой уровень осознанности стал выше, я стараюсь этого не допускать. Но вообще, как я уже сказала, что тревога, она такая, ну, это общее состояние, неопредмеченное, и, ну, непонятно, почему тревожится человек. И тревога, она куда-то садится, на что-то прицепляется, вот, присоединяется к чему-то. Если, например, она стало направленное на состояние здоровья свое, то таким образом возникает ипохондрия. Вот. Или там страх полетов, или страх пауков. Вот. И когда вот эти страхи мы называем, то есть опредмечиваем, то они становятся не такие страшные. Когда мы их назвали, увидели, рассмотрели, и вот только тогда можно увидеть, что не так уж это и страшно.
У тебя есть что-то такое, чего ты боишься и с чем ты борешься всю жизнь?
Наверное, есть. Но на самом деле в этом мне помогает вера в Бога, потому что такой страх Божий – это на самом деле это такой, ну, трепет перед Богом, предстояние перед Богом и смирение. И когда ты понимаешь, что если с чем-то ты не можешь совладать и с чем-то справиться, то вот это упование на промысел Божий, оно помогает. Оно помогает возвыситься над ситуацией, увидеть в масштабе, и ну, тогда легче это пройти. И страх таким образом снижается, и тревога снижается.
Но все-таки до конца не удается излечиться от страхов.
Не знаю, такой вопрос. Но, например, даже мы можем провести тест MMPI и посмотреть уровень тревоги и тревожности. Там есть шкалы. Одна из них показывает уровень тревоги в данный момент, и другая шкала показывает уровень тревожности в общем, как, который говорит о черте характера. И если на тревожность в целом повлиять мы можем крайне мало, то на ситуативную тревогу можно повлиять, ее можно снизить.
То есть фон останется таким же, но с проявлениями можно бороться.
Да, с проявлениями тревоги можно бороться, да, и использовать вот эту тревожность как черту характера, в принципе, как и любую другую черту характера, можно использовать, ну, на благо человека, и использовать эти сильные стороны вот этого качества, не допускать повышения выше какого-то предела, когда это уже мешает. Любую свою черту характера мы можем использовать в конструктивном русле для себя.
Видишь ли, все-таки тревога – это зло, и, если говорить в православном дискурсе, это грех. А как можно зло использовать во благо?
Как тревога – зло? Нет у нас такого, что что-то полное зло. Нет, тревога, ну, она инстинкт самосохранения, это тоже вот относится к тревоге. Если человек не будет испытывать страха там, то он не выживет.
Дело в том, что когда человек испытывает перманентный страх, постоянный фоновый страх, это уже несколько извращенный инстинкт самосохранения, как мне кажется. Некое болезненное проявление инстинкта самосохранения. Все-таки вот эта вот фоновая тревога, поскольку она очень осложняет жизнь, мне кажется, это вещь совсем нехорошая, и никто из нас не пожалеет о том, если избавиться от нее навсегда. Или пожалеет все-таки.
Фоновая тревога, если она мешает жить и отнимает энергию, да, конечно, с ней нужно работать. Страх бывает как невротический, так и необходимый.
Это все понятно. Просто ты сейчас как бы смешиваешь тревожность, вот то, что живет у нас бессознательно и постоянно нам отравляет жизнь, и какие-то вещи аффективные, которые наступают в случае какой-то реакции нашей на что-то, да? То есть это же разные вещи. Понятно, что страх как инстинкт самосохранения, он помогает нам. Но а тревога, фоновая тревога, как она может нам помочь?
Фоновая тревога просто не должна быть высокого уровня. Да, ее нужно снижать.
Вот как ты снижаешь?
Осознанностью. Подняться над ситуацией, рассмотреть, что вызывает вот эту тревогу.
Настя, как ты борешься с этой тревогой, которая постоянно фонит почти в каждом из нас? Как ты снижаешь ее уровень?
Мне подходит такой метод, как вот говорила Екатерина, это быть в моменте, потому что когда мы замечаем этот мир, замечаем, что в нем есть не только проблемы, но есть очень много чего хорошего, того, что нам Бог дал, это, конечно, снижает тревогу. Что касается страхов, страхи у меня есть, и их много, потому что у меня тяжелый опыт детства, поэтому у меня достаточно много страхов, но я борюсь с ними так, я просто иду им навстречу, иди туда, куда где страшно, и там ты обретешь свою силу. А помогает мне идти туда, где страшно, это Бог. Я молюсь, иду, и со временем мне это не страшно.
Мне очень понравились слова Анастасии о том, что она идет навстречу страхам и так преодолевает их. Это, в принципе, хорошая стратегия, на мой взгляд. Но вот если вот ты говоришь, что как, конкретно ты борешься с тревогой, то я могу сказать то, что я с ней не борюсь, я ее проживаю, я в ней живу. То есть для меня это нормальное состояние. То есть не нужно просто на этом зацикливаться как-то.
То есть ты стараешься не обращать внимания вот на этот постоянный фон тревоги?
Мы не можем полностью избавиться от тревоги. Если человек тревожный, он всегда будет тревожным. Но это моя точка зрения, я не гарантирую то, что она правильная. Вот. Но я думаю, то, что мы всегда будем тревожными, и вот опять же Екатерина сказала, то, что упование на Бога в этом сильно тоже помогает, чтобы эту тревожность не делать больной, не делать ее травматичной для себя, а во всех случаях обращаться к Господу, чтобы Он как-то защитил тебя, если у тебя есть конкретные причины чего-то бояться, либо как-то помог тебе преодолеть это твое состояние уныния. Уныние – одна из страстей, которая считается достаточно серьезной страстью, с которой надо бороться. Поэтому обращение к Богу должно помогать вот, в борьбе с тревожностью или в процессе проживания этой тревожности.
Боязливость – тоже одна из страстей.
Коллеги, дорогие, я еще раз хотел бы разделить две вещи. Первое – это алертность нашей психики как качество, которое определенным образом базируется на определенном нашем биологическом субстрате. То есть определенные отделы головного мозга нам позволяют быть алертными в определенных ситуациях. Это наша эволюционная обусловленная способность. Есть стресс, который мы переживаем, когда что-то реализуется, либо мы ожидаем, что реализуется. Есть накопленный стресс, когда мы все время в ожидании этой ситуации, либо под воздействием этой ситуации мы переживаем стресс. И вот накопленный стресс – это то, что, ну, мне кажется, мы немножко путаем с тревожностью, потому что это то, что нас на самом деле истощает, потому что наши ресурсы нашего организма, они направлены на то, чтобы скомпенсировать стресс. А вот когда стресс уже мы не можем скомпенсировать, наступает травма. И в детстве мы его извиним как раз потому, что мы не можем скомпенсировать стрессовое воздействие наших родителей, которые, допустим, абьюзивны по отношению к нам. Так вот, я лично знаю, что у меня есть большой уровень накопленного стресса, то есть у меня моя личная травмобиография есть. Я работаю с ней с помощью травматерапии. То есть моя личная терапия, она мне помогает. Я знаю свои моменты, это безусловно работает, я гораздо менее стал подверженным стрессу, во-первых, то есть моя устойчивость к стрессу увеличилась, во-вторых, уровень моего накопленного стресса внутри, то, с чем я хожу, вот то, что тут называют, видимо, ну, некоторые, возможно, тревожностью, он у меня упал, и можно с этим работать, и уровень тревожности вот этой накопленной, он падает, то есть с этим абсолютно можно работать.
А что делать с ненакопленной тревожностью, с той, которая как бы прошита в нашей психике? Эволюционная тревожность. Ведь получается, что наш мозг тревожится автоматически, он не может не тревожиться.
А тут как раз вот методы, ну, условно говоря, КПТ и всякие ритуалы, они очень хорошо работают. Даже таблетки, если там, допустим, в моменте слишком много стресса для нас вызвано, ну, всякими внешними событиями. То есть вот Екатерина совершенно правильно развела тревогу и тревожность. Просто я с ней не соглашусь в том, что тревожность нельзя снизить базовую. Можно, если это относится к пережитому стрессу, к травме, это можно все снизить с помощью терапии. А те вещи, которые мы встречаем в жизни, то есть, во-первых, мы должны накопить в себе резилиентность, которая накапливается с помощью нашей работы с травмами, с нашей травмобиографией, во-вторых, с накоплением, с усилением нашей психики. То есть, ну, допустим, если мы хорошо питаемся, если мы занимаемся спортом, мы создаем здоровые привычки и создаем возможность для, ну, так скажем, соединенности с нашим либидо, с нашей жизненной энергией. То есть наша жизненная энергия, наша либидо не инвестируется в деструктивные какие-то вещи, она не оборачивается против нас же, она инвестируется в обогащающие нас же вещи. Ну, например, то есть мы инвестируем в созидающие, конструктивные, теплые отношения с партнером. И мы проинвестировали в это, в буквальном смысле, нашу энергию, мы вложились в это, и нам вернулось. То есть у нас любовь с человеком. Это нас обогащает, укрепляет, и чем больше таких отношений привязанности, в первую очередь это про отношения с людьми. В первую очередь это всегда так, про отношения, про общение без стресса, про взаимообогащающие обмен информацией и так далее, и так далее. Чем больше этого у нас, тем мы сильнее.
Ну, иногда получается так, что человек живет один и тревожится только за себя, а потом он находит свою любовь и начинает тревожиться уже из-за нее. А потом дети рождаются и начинают тревожиться за детей.
дай бог, может, тревожится он субъективно больше, зато продолжительность жизни у него возрастает. Это статистика. Люди в браке живут дольше, а те, у кого дети еще есть, еще дольше живут. То есть, вот тут как раз очень правильно подметил, да, субъективно у него уровень тревоги выше, а он сильнее, и он может больше тревоги встретить.
Вера в Бога тебе помогает справиться с твоей тревожностью?
Абсолютно. То есть вера в Бога, что это? И даже если мы рассматриваем чисто с психологической точки зрения, это инвестирование в какой-то идеал, в эго-идеал, то есть какой-то внутренний объект внутри, который обладает бесконечным количеством положительных качеств, то есть Бог. То есть это символ того, что вообще в людях есть хорошего. Это наша как бы максима того, куда мы развиваемся, куда мы должны, собственно, прийти. Ну, это наша метаноя должна в этом состоять. То есть, соответственно, когда мы инвестируем нашу психическую энергию в наш психический идеал, даже если мы не говорим про там, то, что объективно за пределами нашей психики, да, то есть мы остаемся и разговариваем психологизированным языком, то мы таким образом обогащаем себя же, потому что мы внутри себя создаем идеал, который несокрушим. То есть это нам возвращается в виде хорошего отношения нас же с нашим же идеалом. Ну, противоположный пример, допустим. Человек, который не верит в Бога, инвестирует свою либидо в желание хорошей машины. То есть нечто конечное, что в любом случае, во-первых, не признается хорошим другими людьми. Ну, там, допустим, кому-то нравится там, условный Порше, а кому-то нет, кто-то его обольёт грязью. Да, это вообще не машина, а что-то другое. Вот. Соответственно, его идеал, в который он инвестирует очень много жизненной энергии своей, он не является идеалом для всех. А во-вторых, он не является идеалом даже в его собственных глазах, потому что получается, что он эту машину купил, а потом уже другая машина появилась, более новая, идеал уже поблек. Либо он и не смог ее купить, это еще хуже, он испытывает стресс из-за того, что его идеал даже такой небольшой недостижим. То есть тут очень много возникает всяких интересных динамик.
Ты сейчас говоришь про веру как про психотерапию.
А я не компетентен и не обладаю правом, чтобы говорить как-то в другом аспекте про нее.
Пойдешь ли ты навстречу своим страхам, как это делает Настя?
Ну, у меня немножко другая позиция по этому поводу. Вот те эффекты, те эмоции, про которые я говорю, они в бессознательном. А наше бессознательное, если мы как концепцию его принимаем, то это не то место, куда можно к чему-то навстречу прийти. Оно настолько большое, обширное и ну, сильное и мощное, что ну, я просто не того масштаба, моя сознательная часть, чтобы куда-то там прийти, да, я могу с этим встретиться, да, попытаться, но наши бессознательные, те глубины, в которых живут вот эти аффекты, и то, что у нас символизируется в аффектах, как на наши сны, фантазии, наши побуждения, но это то, как бы, с чем я, как терапевт, у себя с собой работаю, вот, но я не настолько, как бы, сказал бы, я амбициозен, что я с этим как-то, ну, как бы, конфронтирую, да, вот, наверное, конфронтация тут такое уместное слово, то есть я, наверное, скорее наоборот, конфронтации пытаюсь избежать. У меня и так внутри очень много внутренних конфликтов, мне и так и хватает.
Как вы думаете, связана ли тревожность с интеллектом? Не кажется ли вам, что люди не очень умные, тревожатся меньше, чем умные? Они мало рефлексируют, мало думают о будущем, и благодаря этому они намного спокойнее?
Я думаю, что да, уровень развития личности тут имеет значение, потому что, как, например, маленький ребенок, если он чего-то боится, как он действует? Он закрывает глаза, уши и вот таким образом пытается избежать. Чем человек осознаннее, чем он более взрослый вот в своем развитии, тем он способен ну вот, посмотреть страху в глаза, взглянуть и попытаться вот что-то с этим сделать.
Ну, отчасти это так, да. Чем человек умнее, тем, ну, грубо можно будет так сказать, что он больше заморачивается, да, и это порождает тоже некую тревогу. По поводу вот комментария Павла, когда он говорил о бессознательном, я, конечно же, не ломаю себя через колено, когда я борюсь со своими страхами, но в глубинах бессознательного у них главное не утонуть, и жизнь очень быстрая, и хочется улучшить ее в моменте, а не быть в терапии годами для того, чтобы решить банальные проблемы.
«Во много мудрости, много печали», правильно я процитировал?
И «Примножающие знания примножают печаль».
Да, а если проще сказать, то меньше знаешь, крепче спишь.
Меньше думаешь, и тоже крепче спишь.
Да, совершенно верно, поэтому ну, ум, конечно, тяжело определить, кто там умнее, кто не умнее, но
это по тесту можно.
Это IQ, это тоже не показатель ума,
это отдельная история. Вот, ну, конечно, большое количество знаний, оно отягощает. И, конечно, если мы будем знать то, что нам уготовано, это еще страшнее будет для нас.
А правда ли, что любой страх – это страх смерти? Есть такая версия у некоторых психологов, что в конечном итоге мы боимся смерти, испытывая какой-либо страх.
Да-да, ты совершенно прав, Илья Евгеньевич. Это базальная тревога, и вот эти все негативные эмоции – страх, агрессия, тревога, отвращение, гнев – они все направлены на сохранение нашей жизни просто путем активного инвестирования энергии в противопоставление, в борьбу. То есть это обратная сторона нашей жизненной энергии, направленная на создание отношений, на привязанность, на любовь, на восхищение и так далее.
И по этому поводу есть версия, что человеческая тревожность связана с тем, что мы знаем о том, что мы умрем, в отличие от животных. И в этом вся проблема наша. Если бы не ожидание смерти, то, наверное, бы в нас не было вот этой, может быть, даже и фоновой тревожности. Что вы думаете об этом?
Поэтому тут очень помогает вера в Бога. Душа бессмертна, и человек бессмертен. Поэтому вера в Бога, вот как нас учит, возвышает. И этот страх, он становится другим, он становится более высоким, и он становится не страхом, а трепетом перед Богом, чтобы его не огорчить.
Как вы думаете, можно ли одним страхом выгнать другой? Как говорится, в народе клин клином вышибается. Можно ли бороться со страхом с помощью страха или с тревогой с помощью другой тревоги?
Есть такие методы психотерапии, которые мы не применяем, когда человек чего-то боится, например, клаустрофобия у него, а его, наоборот, заколачивают в гроб и оставляют там на какое-то время. Но это не для всех подходит, и для нынешних людей это совершенно не подходит, потому что как раз вот у нас высокий уровень тревожности. И в целом это не хорошие методы психотерапии, поэтому клин клином в данном случае лучше не вышибать.
Я хотела бы сказать по поводу этого. Есть такое очень хорошее коучинговое упражнение, где вы записываете, чего вы боитесь, а дальше в следующей колонке вы записываете, что вы можете потерять из-за этого страха. То есть здесь вот как раз о том, о чем говорит Илья, да, что мы боремся с страхом не получить, не потери, не увидеть. Да, то есть там, допустим, человек боится выстраивать отношения с противоположным полом. Но мы можем акцентировать его внимание, что а боится ли он остаться один, да, что он останется один из-за этого страха. И здесь вот можно говорить о том, что с помощью другого страха, условно, да, мы боремся с тем страхом, который у него есть.
А может быть, он меньше боится остаться один, чем выстраивать отношения?
Ну, в этом и заключается искусство психотерапии, подобрать нужную методику, смотреть на реакцию человека, как это конкретно у него разворачивается, этот психический процесс, и уже дальше подбирать и помогать ему с этим бороться.
Я знаю, что ты практикующий психотерапевт. Если кто-то заинтересуется из наших слушателей, а могла бы ты оставить телефон, по которому можно тебе позвонить или написать?
Да, конечно, можно сейчас продиктовать, да? 968-689-1217. 968-689-1217.
Среди нас есть еще один практикующий психолог, это Павел. Я бы хотел, чтобы ты тоже свой телефон продиктовал.
Да, большое спасибо, Илья Евгеньевич. Большое спасибо, уважаемые слушатели, за ваше внимание, возможный интерес. 8-925-597-07-47. Я практикую психотравматологию, травматерапию, работаю в глубинно-ориентированной краткосрочной психологии. 8-925-597-07-47. Ты очень, на самом деле, интересную тему затронул про то, что животные не переживают страх, фоновый страх, да, потому что некому переживать его. А человек переживает, и у него поэтому страх Божий может появиться. Эта идея и вообще, в принципе, тема, про которую ты сейчас говоришь, она много лет уже находится в топе области научного интереса психологии, потому что теория рождения личности и вообще эго, она до сих пор еще, наверное, в процессе разработки. Так вот, совершенно верно, есть разные гипотезы по поводу того, как появляется вообще у нас, в принципе, психики переживающие, то есть тот, кто переживает. И единственная ли это инстанция, которая у нас есть в психике, либо есть еще какие-то инстанции, либо части. Вот. И, есть разные гипотезы по этому поводу, но одна из этих гипотез про то, что вот этот переживающий, он рождается не очень рано. Вот. Соответственно, если уровень стресса и уровень травмированности очень высок, то вот этот переживающий, вот эта инстанция, вот эта часть психики ребенка, младенца, она начинает быть идентифицирована с этим, с этой травмой, с этим переживанием тревоги базовой, базальной и страха смерти. Соответственно, дальше возникает вопрос, можно ли с этим что-то сделать? Да, можно, то есть с помощью психотерапии можно вот эту идентификацию убрать. То есть у человека снизится тревожность, потому что мы поработаем его, с его травмой, почему у него эта тревожность и травма появилась, почему он стал идентифицирован с этим переживанием гибели или потери в период очень раннего, раннего детства. А дальше твой вопрос был про то, можно ли заместить его чем-то. По идее, можно, вот, но зачем, если можно просто это снять? Ну, можно. Краткий ответ – можно.
А я думаю, что многие верующие люди заменяют бытовые страхи страхом вечного наказания. Мне кажется, это дает некий свой эффект. Не знаю, все ли со мной согласятся, но, по крайней мере, у святых отцов я об этом читал. Но, с другой стороны, как сказал один святой, я уже не боюсь Бога, я его люблю. И если начало премудрости – это страх Господень, то, наверное, конец премудрости – это все-таки любовь. Хотя я прекрасно понимаю, что не все могут до этого уровня дойти в течение жизни.
Здесь, когда мы заменяем страх страхом, да, вот наши бытовые страхи страхом вечных мук, то это все равно остается страх. Лучше жить, не мотивируя себя от, а мотивируя себя к чему-то, да, то есть я хочу быть с Богом, а я не боюсь наказаний, я делаю что-то, потому что я хочу быть рядом с Богом, а не потому что я боюсь, что Он меня накажет, то есть это мотивация к чему-то хорошему, и жить в этом гораздо приятнее и лучше для меня лично.
Нужно, чтобы у человека какой-то был уровень, в том числе и богообщение, для того, чтобы человек страх к Богу заменил любовью к Нему. Дело в том, что большинство из нас Бога не знает, не имея с Ним общения и, положа руку на сердце, не любит. Нам Бога проще бояться, чем любить, как мне кажется.
Человек может быть перед Богом в позиции раба, наемника или сына. Вот, в позиции раба он ничего не выбирает, то есть он полностью подчиняется, он ничего не приобретает для себя. В позиции наемника он подчиняется, значит, за плату. Тут такие отношения дашь на дашь, то есть он уже гарантированно ждет за свои действия какой-то награды. И если ее не получит, тут может возникать и ропот на Бога. И в позиции сына только в этом состоянии мы можем говорить о любви, вот о той любви, когда уже страх становится трепетом и предстоянием перед Богом.
Еще хочу добавить, что мы боимся Бога, потому что это наши проекции, проекции того, как к нам относились наши родители, окружающие люди. И поэтому до того, чтобы любить Бога и доверять Ему, дойти тяжело. Но в этом, не побоюсь сказать, помогает психотерапия, потому что психотерапия как раз прорабатывает всю эту травматику, которую человек приобрел за жизнь, и тогда он действительно может отнестись к Богу как к отцу, почувствовать Его любовь, и тогда и страха будет все меньше, отчасти потому, что мы проработали это психотерапевтически, а в конечном итоге, потому что человек любит Бога, доверяет Ему и чувствует, что Бог ему желает самого лучшего, и тревоги, конечно же, в этом случае будет меньше.
Большое спасибо, дорогие гости. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» были выпускники Российского православного университета Иоанна Богослова Екатерина Косова, Анастасия Хромова, Алексей Костенков и Павел Ефимов. У микрофона был Илья Сергеев. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что наш сумбурный разговор все-таки что-то, может быть, для кого-то прояснил. Ясно, что тема страхов и тревоги слишком обширна, чтобы исчерпать ее за один час. Может быть, мы когда-нибудь к ней еще вернемся.
До свидания.
Спасибо большое, что дали мне эту возможность. Я надеюсь, что вы меня будете приглашать еще. Спасибо за внимание.
Спасибо за внимание. Надеюсь, наш разговор был полезен.
Большое спасибо, коллеги, уважаемые слушатели. Илья Евгеньевич, спасибо за приглашение. Получил большое удовольствие от этой беседы.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и просим соборно помолиться о здравии жертвователей. Нины, Светланы, Ларисы, Галины, Михаила, Светланы, Татьяны, Валентины, Натальи, Ольги, Натальи, Андрея, Елены, Ирины, Виктора, Ирины, Константина, Инны, Анны, Вадима.